Глава 13. Глубокая осень. Снег валит хлопьями и засыпает равнины, леса, деревни. Неподвижно стоит густая чаща. Ни листка не осталось на ветках, не слышно в них летнего свиста и пения. Далеко разлетелись птицы, и только изредка по голым сучьям прыгает белка. Отряхивает снег со своих лапок и спешит скорее в нору. Внизу, на рыхлом, едва выпавшем снегу, кое-где заметны следы звериные. Но зверей не видно, попрятались они. На опушке леса начинает кружиться метелица и вздымает снежную пыль. Одинокий, откуда-то забежавший заяц попал в эту самую метелицу и сидит, прижав уши, изумленно посматривая во все стороны. Пушистая шерстка раздувается на нем, и долго не может он понять, куда это он забежал, и долго соображает, как ему возвратиться. Снегом совсем замело дороги, едва различить их можно. Тихо-тихо становится, так что всякий далекий звук несообразно усиливается и изменяет свое значение. И потом опять тихо, все мертво, все печально. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Но вдруг понеслись откуда-то разнообразные странные звуки, и издали слышится, как что-то ломает сучья из-за частых деревьев. На белую полянку тяжело и медленно выходит медведь. Его дикий рев оглашает немую окрестность, и бедный заяц совсем прижимает уши и готов зарыться в снег, дрожит всем телом и не с места. Медведь медленно проходит по полянке и опять углубляется в чащу. А далекие звуки все ближе и ближе, то не рев звериный, то крики и гиканье людские. Вот за поворотом лесной дороги показались кони, впряженные в огромные пошивни, и много коней, и много пошивней, и все тройки ямщицкие. Из всех сил коней погоняют, и мчатся лихие кони, не разбирая дороги, поднимая кругом себя столбы снежной пыли, залепляя этой пылью глаза ямщику и седокам. «Скорей, скорей!» — раздается чей-то голос. Красавица-юноша с бледным испуганным лицом, с глазами, покрасневшими от слез, то и дело повторяет «Скорее, скорее!» И мчатся сани и вылетают из леса. За первыми пошивнями едва поспевают другие. В них сидят охотники и собаки. То в Москву возвращается император с охоты. Более недели не был он дома. Охота шла хорошо. Думал он еще несколько дней остаться. Отчего же так спешит он в Москву? Отчего, задыхаясь ежеминутно, повторяет ямщику? Скорее, скорее! Отчего он так бледен и заплаканы глаза его? Рано утром сегодня прискакал к нему гонец от барона Остермана. Барон пишет, что сестра очень плоха. Совсем она умирает. И, не взвидя светом, помчался юный император, и тоска разрывает его сердце. Не знает он, что поделать с собой, и кричит уже совсем охриплым голосом «Скорее, скорее!». Уже въехали в город, близка немецкая слобода, вот уже и дворцовые стены перед глазами. Тошно глядеть на свет Божьему императору. «Живали, живали!» — думается ему. И тут же приходит мысль. «Да разве это возможно? Разве она может умереть? Разве она умрет?» «Может быть, Андрей Иванович ошибся? Но зачем же так пугать меня? Зачем так мучить? А что, если умрет в самом деле? Как я без нее буду?» Подъехали к дворцу. Шатаясь, вышел Петр из пошивней, и, себя не помня, кинулся в покое. Андрей Иванович встретил его. Юный император глядит на своего воспитателя и сразу видит, что тот не обманывал его. Остерман бледен, уже он не скрывает глаз своих, а глядит прямо, печальным, испуганным взором. «Ну что, что она?» — боясь за ответ, едва может выговорить император. «Плоха, государь, всю ночь металась. Да как же вы раньше-то за мной не послали?» Отчаянно схватился за голову Петр. «Сами не ведали, что так плоха. Ото всех царевна скрывала болезнь свою, но а к ночи не смогла. Застонала. Я хочу к ней. Пустите, дайте мне взглянуть на нее». Но его не пускают. Царевна только что немного заснула, всю ночь не смыкала глаз. Авось этот сон подкрепит ее. Приходит одна страшная мысль императору. Что, если он обманут? Что, если она не заснула, а умерла уже, и его от того не пускают? И он рвется к ней в комнату. Остерман едва в силах удержать его. Он уверяет, что она точно заснула. У всех придворных вытянуты лица. Все боятся подойти к императору. Один только испанский посланник, герцог де Лирия, подошел и заговорил с Петром Алексеевичем. «Успокойтесь, Ваше Величество. Есть одно средство, и его, наконец, теперь испробовали. И вот царевна заснула. Какое же это средство? Я давно уже рекомендовал его». Давно уже говорил, что надо к нему обратиться. Если бы тогда меня послушали, не было бы этого. Это верное средство, женское молоко. Вот только что выпила царевна и заснула. Успокойтесь, государь, Бог даст, все поправится. Ах, дай-то Боже, шепчет император и сразу верит в целебность этого нового средства и сразу надеется, что оно непременно излечит его милую сестру. Но как бы ее увидеть? Ах, как долго тянутся минуты! Ни за что приняться не может император, ходит он по комнатам, то погруженный в какое-то оцепенение, то начиная ломать руки, обливаясь слезами. Скажите мне в ту же минуту, как она проснется, ради Бога, я не могу так оставаться, я должен ее видеть. Наконец она проснулась, и ему об этом доложили. Недолго спала бедная царевна, всего с полчаса каких-нибудь. Петр, вдруг побледнев как смерть, с пересохшим горлом и дрожащими руками, вошел в ее опочивальню. Вот она на постели, как она бледна, и как горят глаза ее. Он только теперь, сейчас заметил ту страшную перемену, какая произошла в ней за последнее время. Он так занят был всем своим весельем, своими охотами и придворными пирами, что не смотрел пристально на сестру, а она давно уже больна. Она так страшно изменилась. О, какой дурной он брат, какой злой брат! Глубокое отчаяние изобразилось на лице его. Он протянул к сестре руки, бессильно упал на колени перед ее постелью, зарыдал неудержимо и безумно, спрятал лицо в ее одеяло и долго не мог поднять глаз на нее. Ему казалось, что встретит его эти милые родные глаза с немым упреком. Он чувствовал, как виноват перед нею. Ему уже начинало казаться, что он прямо ее убийца. «Петруша, голубчик!» Расслышал он вдруг у самого уха ее слабый шепот, и зарыдал еще пуще. «Петруша, успокойся, Господь с тобой!» Снова и еще слабей проговорила царевна. «Посмотри на меня!» Он взглянул. «И что же?» Нет немого упрека в глазах ее. И смотрят они на него с бесконечной любовью, с прежней, с детства памятной сестренной лаской. Вот она протягивает ему свои прозрачные, исхудавшие руки и говорит ему: «Милый братец, посиди со мною, да не плачь, успокойся, мне лучше, право лучше. Бог милостив, я выздоровлю. Не мучь себя, не то сам еще заболеешь». О, как может она теперь о нем думать? Как кто-нибудь о чем-нибудь может думать, кроме нее? Она успокаивает его, она надеется. Но ведь, может быть, она сама себя не знает, не видит, а достаточно взглянуть на нее, чтобы понять, как тщетны теперь все надежды. «Ничто теперь не спасет ее», — шепчет сердце императора, — «а сердце обмануть не может». Чует оно, чует близкую разлуку, чует горе страшное, неотвратимое, но ему нужно удержаться, нужно отереть слезы, не сметь рыдать, потому что этим только еще больше он ее тревожит. И Петр напрягает все силы свои, чтобы удержать непослушные рыдания, чтобы казаться спокойным. Никогда еще не знал он, не понимал, как сильно ее любит. Он не умел дорожить ею, а вот теперь, когда она улетает, теперь все стало понятно, но уже слишком поздно. Великая княжна Наталья улыбалась брату, старалась его успокоить, показать ему, что она вовсе не так больна, что это только какой-то досадный припадок, который пройдет скоро. Она опять встанет, и все будет хорошо, как бывало прежде. Она забывала о своей слабости, о своей невыносимой боли в груди, и все улыбалась, расспрашивая брата о том, хорошо ли было на охоте, каких зверей они убили, что делали. Расспросы эти невыносимо терзали императора. Он понимал, что она делает усилия над собою, что она хочет обмануть его. Лицо ее оживилось, на щеках вспыхнул румянец, она даже привстала с подушек, села на кровать и смеется. «Боже мой! Может, ей взаправду лучше? Может быть, взаправду это только так и пройдет скоро?» Он надеется, он уже почти верит, он совсем верит. Он начинает улыбаться ей. С него спадает невыносимо давящая его тяжесть. «Ах, как хорошо! А вот все это только сон!» «Но что же это?» Она вскрикнула, она схватилась за грудь обеими руками и, как подкошенная травка, упала опять на подушки. Опять побледнела и лежит неподвижно. Что же это?» Император снова рыдает и в отчаянии. Полный ужаса бежит он от сестры к себе, запирается и никого видеть не хочет, никого не может слышать. Но вот он зовет Ивана Долгорукого и говорит ему, чтобы через каждые 5 минут доносили ему о здоровье великой княжны. Долгорукий хочет войти к нему, успокоить, разговорить его, но он гонит от себя и Долгорукого. Он никого теперь не может видеть, никто ему не нужен.